Ну что же, всем большой привет, уважаемые любители киберспорта. С вами очередной выпуск подкаста, который я вместе с Романом Дворянкиным записываю. И, как вы привыкли, если в подкасте есть я и Рома, значит, мы будем говорить не про Доту, не про циферки в патче последнем, не про Valorant, не про CS. Мы будем говорить про бизнес, часть киберспорта. И когда об этом еще можно поговорить, если не в период, когда бизнес по всему миру катится куда-то, черт пойми, куда, и вообще непонятно, когда остановится. Привет, Ром, скажи, как у тебя сейчас с бизнесом-то дела идут?
Виталик, привет, очень рад тебя слышать. Особенно рад тому, что нам в целом удается поддерживать вот эту историю про то, что мы раз в месяц, в конце каждого месяца, в конце февраля, потом в конце марта, сейчас в конце апреля записываем подкаст. Здорово, что традиция не прерывается. Спасибо тебе большое за это. Подумал о том, что я еще не записал подводку, и мне надо сейчас съездить в какое-нибудь пустое место города. Я снова в Дохе. Записать анонс для Твиттера традиционный. Да слушай, время летит очень быстро, ничего не происходит. Каждый раз, как только проходит неделя, и ты с ужасом думаешь, что вот прошла еще неделя, а ничего не произошло. И, ну, конечно, кроме, слава богу, Dota вот сейчас скрашивала досуг. Но в целом такая, знаешь, если, мне кажется, в прошлый раз, когда мы в конце марта разговаривали, все думали о том, ну, там, когда там это, в конце апреля или в начале мая все закончится, да, там, в текущем формате, то сейчас мы смотрим на то, что происходит вокруг и думаем, а вообще там до конца лета это что-то будет нормально или нет. Понятно, что, слава богу, там возникают слухи там о вот возобновлении Бундеслиги вроде как, там, через несколько недель, и вроде как УЕФА там планирует до конца августа доиграть Еврокубки. Но, конечно, такая обстановочка нервозная. Как у вас в Киеве?
Да, все то же самое. Вот смотрю сейчас в окно, на улице, конечно, машин хватает, народ куда-то лазит, но с каждым днем все тише и тише. Знаешь, как только меняются нолики в статистике количества заболевших и количества умерших, так меньше людей становится с каждым днем на улице, то есть до народа наконец-то начинает доходить, что произошло. Но с точки зрения опасений, я думаю, в Украине, в России все боятся вот этой недели, которая у нас наступила, потому что на прошлых выходных у нас был светлый праздник Пасхи, и абсолютно все 138, по-моему, или 139 тысяч украинцев решили пойти в церковь и посвятить Пасочку. Насколько я знаю, в России ситуация приблизительно такая же, и тоже все, кому не лень было, пошли посвятить продукты, и, соответственно, я думаю, в ближайших 7-9 дней нас ждет такой пик, что охренеют абсолютно все. И вот этого я больше всего боюсь. И из-за этого, мне кажется, теоретический карантин и закрытие, скажем, всего, что можно закрыть у нас в Украине, да и в России, продолжится. Но ты далеко в Бахрейне, в Катаре, простите, говорю, в Бахрейне. Почему в Бахрейне? В Катаре, конечно же.
Потому что в Бахрейне проходит гонка Формулы-1, недавно был Бласт, и Бахрейн, очевидно, больше на слуху в спорте, киберспорте, чем Катар.
Ну, пока да. Ну, ничего страшного. Скоро все это изменится буквально через 2 годика. Надеюсь, все изменится, да. Я в Киеве, но вот так издалека рассуждаю про то, что происходит у нас в России. Ну, у нас гость сегодня из Москвы, который нам намного лучше может рассказать, что происходит в карантин в Москве. А с нами на связи сегодня руководитель WinStrike Agency, рекламного агентства, Лина Комкова. Привет, Лина. Рассказывай, как у вас дела в Москве с карантином, с коронавирусом? Как ты проводишь эти великолепные дни, вечера и ночи во времена карантина?
Привет. Спасибо за приглашение, спасибо за вопрос. В Москве очень похоже на то, что ты описал про Киев. Мы тоже ввиду там определенных вот нововведений о том, как жители нашей страны должны проводить время, вроде как в отпуске, а вроде как нет, вроде рабочие дни, и опять же, вроде нет. Тоже переживаем за то, что определенный пик заболеваемости, он вот не за горами, то есть он скоро, потому что майские беспокоят, как люди на это среагируют, беспокоят то, что были выходные вот в начале апреля тоже. И Есть такое вот напряжение, мягко скажем, но при этом все работы, все понимают, что условий для того, чтобы полноценно сидеть на карантине или полноценно сидеть дома, они не созданы на 100%, поэтому людей на улице все еще много. Хотел сказать на удивление, а с другой стороны совершенно неудивительно. Вот, поэтому переживаем этот момент как можем, сами со своей стороны. Делаем все для того, чтобы там сотрудники удаленно могли комфортно работать, для того, чтобы не создавать излишних каких-то прецедентов. Вот. Поэтому работаем удаленно, настроили все процессы. Я думаю, что многие сейчас так, ну, нелегко, если коротко говорить.
Понятно. Ну, самое главное, да, это то, что я вот в своих эфирах последнее время говорю людям: ребята, мы делаем абсолютно все для того, чтобы вы оставались дома. И к этому я призываю абсолютно всех, если у вас есть возможность, не знаю, если вы руководите каким-то процессом, если вы можете на что-то повлиять, пожалуйста, делайте так, чтобы друзья ваши, сотрудники и так далее оставались дома. Ну, серьезно. Вот реально, у меня в подъезде было объявление, которое провисело неделю, потом его сорвали. Кто-то мемчик из интернета распечатал, ну, прикольное было объявление, мол, друг, ты всю жизнь мечтал спасти мир, сидя на диване и втыкая сериалы. Пожалуйста, давай, спасай
мир. Настало твое время, да.
Да, настало твое время. Ну, понятное дело, что в этом подкасте мы будем разговаривать не про карантин, потому что, ну, я думаю, что эти новости и все, что связано с этим, как бы всем уже очень сильно надоели за последний месяц. Мы будем разговаривать про продажи. Про продажи в киберспорте. И давай, наверное, начнем с того, что ты как-то расскажешь о том, что такое WinStrike Agency, чем вы занимаетесь и как это работает, да, для человека, который, ну, 5 раз в неделю включает посмотреть дотку или КС и как бы понятия не имеет, почему на экране появляется КГЦЛ, ГГБет, Паримач или что и там, что-то там еще. Кто вы, чем вы занимаетесь и как это работает?
WinStrike агентство, по сути, оно функционирует как классическое маркетинговое агентство с прицелом на то, чтобы оказывать рекламные услуги брендам на рынке и предоставлять доступ к определенной аудитории. Естественно, у нас есть фокус совершенно конкретный, специализированный на геймерскую аудиторию, киберспортосмотрящую аудиторию. Вот, и, разумеется, есть определенные эксклюзивные продукты, то есть в чем наше отличие от обычного агентства, которое продает киберспортивные интеграции. Оно заключается в том, что у нас есть собственные активы, которые мы эксклюзивно в том числе представляем брендам на рынке. В частности, там сеть клубов WinStrike по всей России, у нас их уже там больше 10. Также это команды, которые входят в наш холдинг. И с определенного момента мы также стали проводить турниры, у нас появились медиаправа, и это все вместе обслуживается агентством и является таким рекламными активами, которые мы на эксклюзиве реализуем. То есть, в общем и целом, мы такой проводник между рекламодателем и геймерской аудиторией.
Я могу один уточняющий вопрос задать? Смотри, я какое-то время, да, и Роман тоже, но я чуть-чуть, может быть, даже побольше, я не помню, проработал в Висфорсе. И как это работало в Висфорсе на момент, да, создания Висфорса и так далее? Там тоже было свое маленькое агентство, да, ну, отдел продаж, назовем его так, но оно больше работало как обслуживающий юнит для Virtus.pro, SK Gaming, RuHub и так далее, и так далее, и так далее. Потому как ты описываешь, складывается больше впечатление, что как раз-таки из-за агентства WinStrike, из-за мощностей агентства и возможностей агентства WinStrike открываются новые юниты внутри холдинга. Это так? То есть, насколько я понимаю, знаешь, где яйцо, где курица, грубо говоря. Потому что, судя по всему, в вашей ситуации курица — это вот как раз-таки агентство. И вот за счет того, что эта курица несет яйца, появляются клубы, появляются турниры, появляются медиаправа и так далее. Правильно я понимаю? Или все-таки как-то не так это работает?
Очень похоже на правду, но там с поправками определенными. То есть в случае с аренами, там арены были первичные, и им нужна была вот как-то поддержка, связанная с обслуживанием партнеров, с продажами свободных спонсорских курьерских слотов и всем прочим. Ну, клиентский сервис, по сути, да, то есть есть партнеры, ты можешь их как-то интегрировать, можешь не дать никакого клиентского сервиса, а можешь дать и продлевать их 3 года подряд, к примеру, там, приумножая бюджеты. Вот поэтому в некоторых случаях это что-то первичное, что-то вторичное, но, если честно, это скорее такая синергия очень сильная, когда как снежный ком уже одно без другого не может существовать. Одно тянет за собой другое. Наличие агентства, оно диктует необходимость постоянно новые активы находить. Вот я не упомянула, что мы как агентство в том числе имеем достаточно широкую... Ну, такое широкое покрытие всех активов киберспортивных в регионе, как минимум, с точки зрения продажи как агентства этих продуктов рекламодателю. Те же там трансляции студий всем известных, большинство из них с нами в очень хороших отношениях. Мы, у нас есть прям ряд кейсов, когда наше агентство...
Ну, так ты называй, это не проблема. Как бы я вообще не против, это мой личный подкаст, он никак ни с чем не связан. Мы тут можем матюкаться и рекламировать все, что захотим.
А, да? Да. Ну, тогда Что ж, как бы таить. Продаем мы трансляции прекрасной студии Майнкаст, например, у нас с вами уже очень много кейсов, и новые вот горяченькие на подходе тоже. Были кейсы со Старладером, опять же, с Виплей. Как-то вот так. То есть действительно у агентства вот недостаточность инвентаря, постоянная в нем потребность, потому что клиентов становится больше, желанием предлагать что-то новое становится больше. При этом, ну опять, да, возвращаемся к мысли о том, что киберспорт такой очень, очень необычный, такой штучный, эксклюзивный такой сегмент, в котором постоянно не хватает нового инвентаря и постоянно накладывается вопрос вот конкурентных категорий брендовых. Вот, поэтому нужно все время искать что-то новое, это диктует необходимость обращаться к новому инвентарю постоянно. Сгенерить свой, да, иногда это потому, что агентству не хватает, иногда потому, что это однозначно вытекает там, из бизнеса, например, сети клубов, или это вытекает из медиаправ откуда-то, формируется новый продукт. Технологичный, например, продукт у нас есть сторонняя такая вещь, которая никак не упоминается вовне. Мы реже говорим об этом, но у нас есть достаточно большой юнит по девелопменту, когда мы софтверными решениями занимаемся в основном для аренды игрового времени в сети клубов. То есть это технология по удаленному букированию геймерского сета, да, ну то есть в клубе времени игрового. Вот этот вот блок достаточно большой, турнирные какие-то решения, технологии. То есть вот это тоже, оно все рождается не совсем потому, что как бы агентству это нужно, а скорее вот оно как-то вытекает гармонично из прочей деятельности нашей, но автоматически появляется прицел на то, что это агентство зачем-то надо. То есть вот такая вот синергия, когда одно дышит другим, и как-то вот так все вместе работает.
Хорошо, Лин, давай уточню немножечко в продолжении вопроса Виталика. Если ты можешь, конечно, раскрыть эту информацию. Вот смотри, очевидно, да, что у агентства есть, вы работаете как с активами большого холдинга WinStrike, то есть это команды и это арены в первую очередь, да, и, соответственно, вы работаете с открытым рынком, то есть продаете что-то для Майнкаста, организовываете турниры для Бласта, там какие-то другие вещи. Вот сейчас агентство игроков открыли. Вот как ты примерно в процентах оценишь, сколько там условно вот в вашей там выручке, например, да, я там не про прибыль сейчас говорю, а вот в объемах, сколько дает сейчас условно холдинг WinStrike и его активы, и сколько дают внешние клиенты?
Я сейчас по-честному пытаюсь быстренько прикинуть, чтобы не соврать, потому что недавно с этими цифрами как раз там погружалась, и не могу быстро сообразить, но скажу по ощущениям точно порядка 40-50% собственные активы.
Ага, то есть уже можно сказать, что открытый рынок приносит вам больше объемы, чем, ну, отчасти, ну, то есть, опять же, там, сравнивая там тот же отдел продаж из Форса, о котором говорил Вилат, с WinStrike Agency, вы уже не в первую очередь обслуживаете холдинг WinStrike, вы в большей степени работаете с открытым рынком.
Абсолютно. То есть единственное, опять есть такой пограничный момент, это к чему из этих двух направлений относить ревеню Бласта, допустим, да, вот как это относить к собственным активам. Я как-то ну, в своих подсчетах к собственным отношу, наверное, больше. При этом есть очень много всего, что связано с внешними какими-то вещами. Это не обязательно чей-то сторонний актив, например, там интеграция в трансляцию другой студии. Это может быть какой-то спецпроект, который просто как агентство он сгенерирует. И он больше завязан на там закупку аудитории где-нибудь на какой-то площадке, например. Это может быть интеграция с блогерами. Это тоже внешняя история, и она достаточно большой объем занимает сейчас наших там процессов, бюджетов и вот этого всего.
Круто, круто. Смотри, на самом деле я, возможно, должен был сказать об этом раньше. Вообще, наверное, главная причина, почему мы сейчас разговариваем втроем, заключается в том, что ну, вот сейчас, на конец апреля, стало достаточно очевидно, что коронавирус и в целом последовавшая за ним, ну, уже можно сейчас, наверное, сказать, будущая рецессия в экономике, да, там, если не что-то более серьезное в мировой, безусловно, оказало очень сильное влияние на весь рекламный рынок в целом в глобальном масштабе, и, конечно, киберспорт не существует в вакууме, и на киберспорт это тоже повлияло. Я вот буквально вчера там вместе с коллегами с сайта sports.ru написал довольно большой материал такой для широкой публики на тему того, как ESL, скажем так, как ESL довольно быстро удалось перевести свои основные турниры весны, это ESL Pro League и ESL One LA, в онлайн-формат и вообще к чему это привело, как это все выглядит. Будет здорово, если ты со своей стороны расскажешь вообще, с чем вы столкнулись, вот разговаривая с клиентами, с партнерами, потому что вы, мне кажется, как раз те люди, которые находятся на передовой и должны были первыми почувствовать какие-то изменения.
В общем и целом хочу сказать, что мы, как и многие, естественно, там, с самого начала вот, испытали эту заметную турбулентность. Дело в том, что, как я уже проговорила, деятельность агентства, она завязана в том числе на прочие бизнесы холдинга. Там, мы обслуживаем спонсоров сети клубов, и если их деятельность как-то приостанавливается по сети арен, то это сказывается на работе агентства так или иначе. Также мы планировали финал сезона весеннего Blast Премьер в Москве в конце июня, он полностью был перенесен в итоге в онлайн. Это все такие моменты, которые потребовали нас внутри пересмотра подхода и, конечно, потребовало адаптации какой-то. При этом, что касается внешней составляющей, да, это как рынок среагировал, как мы замерили, да, первые какие-то сдвиги. Основной фокус деятельности агентства, он очень сильно перекликается с тем, что, в принципе, на рынке происходит. И первично была такая инерция, то есть первое время со стороны рекламодателей они продолжали все так же обсуждать там какой-то, не знаю, лонч чего-то и какое-то рекламное размещение где-нибудь там в конце мая, в июне. То есть вот эта инерция, она чувствовалась. Поначалу все, естественно, вот как-то ожидают, наверное, первых отчетов они ожидали, какого-то понимания, как это на маркетинговом бюджете скажется, каких-то первых сигналов от хед-офисов в основном бренды ждут. И в первое время вот было такое ощущение небольшой паузы и ожидания, что будет дальше. Но по истечении времени случилось вот то, что случилось. То есть очень сильно зависимо от специфики деятельности того или иного бренда, то есть от той отрасли, которой он принадлежит, как-то среагировал бренд, то есть что-то случилось с этим проектом. Не очень большой процент, процентов 20 там, проектов были поставлены на холд, потому что бренд относился к соответствующей отрасли, которая там пострадала, либо в целом их хед-офисом было принято решение как-то действовать аккуратно, переждать или как-то взять паузу. Параллельно с этим, естественно, испытали определенный рост новых запросов, то есть по тем как раз брендам из отраслей, в которых не сильно коснулась эта ситуация, либо даже если она коснулась, они все равно перелоцировали из определенных рекламных каналов, которые сейчас просто бессмысленно не нужны, и этот бюджет, он есть, и они все равно не собираются из инфополя уходить там целиком, несмотря на то, что кризисность, она присутствует для их бизнеса в том числе. Они вот этот вот перелоцированный бюджет из какого-то прочего канала начинают куда-то в диджитал, куда-то в киберспорт, куда-то в контент, вот где-то, где много аудитории, которые потребляют медиа. И испытали вот такой приток новых запросов. И опять же, возвращаясь возвращаюсь к мысли о том, что многие бренды, несмотря на то, что они все-таки почувствовали первый, да, эффект от кризиса, первый эффект от снижения там, каких-то продаж или, ну, в общем, какой-то негативные последствия, они все равно не критично снижают какое-то свое присутствие в инфополе, потому что это важно, и действительно это вот лучшее время заговорить о себе – это то затишье, которое есть сейчас. Выше share of voice, ниже стоимость контакта, больше лояльность, больше возможностей, по сути. Многие бренды этим пользуются, и при этом киберспорт – то самое направление с точки зрения каналов продвижения, которое скорее приобретет, чем пострадает.
Вау, вот тут, знаешь, очень... Вот звучит все настолько великолепно, и я приблизительно знаю, что так оно и тоже есть. Да, у нас, не буду скрывать, у нас один, например, контракт, который мы подписали уже с партнером, да, на трансляции и так далее, он сорвался просто потому, что партнер пришел и сказал, ну, извините, бренд конкретно пришел, типа, у нас полностью все, все бюджеты, кат полнейший, полный стоп. Но глобально, да, глобально... интерес не упал, с некоторых даже новых, вообще доселе невиданных сторон прилетел. А, такой вопросик. Вот у меня есть знакомый, у которого есть свое очень хорошее рекламное агентство, которое обслуживает польское и украинское спортивное телевидение. Mm-hmm. Они фактически закрылись сейчас. Они сократили, у них было около 40 или 42 человек персонала. Они сократили, полностью уволили где-то половину, а остальных оставили там буквально на 30% зарплаты, просто чтобы хоть как-то выжить. И если вот хоть какие-то ужимки вот в WinStrike Agency из-за того, что, ну, скажем так, мир не стал веселее, или точно так же, как, скажем, у Майнкаста наоборот, работы побольше, и никто про это даже не думает думать.
Если отвечать на вопрос про работы побольше, конечно, все говорят, что работы очень много. Никто не сознается. Вот у нас все направления говорят о том, что работы стало даже больше. Я с ними тоже с ребятами синхронизируюсь часто. Спрашиваю, как загрузка, как вообще жизнедеятельность в рабочем смысле. Ребята действительно меньше работать не стали. То есть объем задач, необходимо что-то где-то адаптировать, где-то что-то новое обслужить. Это все есть. Что касается антикризисных мер, они такие, знаешь, я бы, наверное, не стала их озвучивать, потому что они точно есть, как бы, да, а озвучивать их суть я не стану, потому что они завязаны на полную деятельность холдинга ввиду того, что у нас многие обслуживают направления, они работают на несколько юнитов, не только на агентство, и поэтому определенные меры были связаны в том числе с тем, что у нас, ну, по сути, сеть клубов, она приостановила свою деятельность, просто, ну, нельзя физически принимать посетителей в аренах, да, геймерских. И многие люди сотрудники, да, и какие-то направления, которые обслуживают те юниты, в которых случились изменения, опять же, да, у нас большой-большой красивый турнир в июне, физически именно, который должен был проходить как ивент, он отменился. То есть вот эти вот меры, они есть, но они настолько касаются большого количества прочих каких-то составляющих, не только агентской деятельности, что, наверное, не будет релевантно ответить, что вот сделали то-то, и я скорее искаженное там представление о том, что, зачем это сделано, представлю.
Согласен. Ну, слушай, раз зацепились, пока я не забыл, а потом, Ром, к тебе. Турнир, да, финалы Blast весеннего сезона должны были проходить. Сейчас они полностью перенесены в онлайн. И да. Вот в первой половине года в Москве должно было произойти два больших турнира. Эпицентр мейджор по доте должен был произойти и вот Blast. В итоге мы видим два кардинально разных подхода. Эпицентр полностью отменен, его нет, его не будет. Анонсированы другие там турниры лиги от Epic Esports Events, которые проходят там в онлайне. Ну, вообще даже близко не такого масштаба. И ваш кейс. Вот и в связи с этим у меня есть сразу несколько пунктов вопроса. Потому что, да, мы параллельно работаем с ESL, у нас ситуация похожая. Мы также работаем с вами, но мы просто больше освещаем, да, для вас. Поэтому тут я не настолько обознан во всем, что происходит в Blast. Во-первых, как это влияет на продажи? Ну, то есть... однозначно же бренды, которые, с которыми были переговоры, сейчас придут и спросят, а почему мы будем не на стадионе, да, а в онлайне. И б, считаешь ли ты, я не буду задавать прямо вопрос, задам вот так, считаешь ли ты, что это должно поменять стоимость медиаправ? Перенос турнир с онлайна на онлайн. Вот так.
Стоимость медиаправ на продаже самой трансляции куда-то на платформу или на ТВ, или стоимость рекламной интеграции, ты имеешь в виду?
Стоимость, ну, то есть я имею в виду, что если компания, давай будем называть так, если компания Viplay купила у DreamHack права на турнир за 100 тысяч долларов, а турнир перенесли в онлайн, то эти права должны стать не 100, а 50 тысяч долларов.
Понимаю, да, о чем ты. Тоже скорее склонна так считать, но у нас очень такие сложно сочиненные в позитивном смысле отношения с Blast, которые подразумевают очень много точек пересечения стратегических по прочим направлениям, где вот это вот какой-то баланс находится между тем, что вот продукт видоизменился здесь вот в таком-то ключе, при этом вот в каких-то других вещах мы найдем больше бенефитов для себя, и поэтому давить в этой сложной там кризисной ситуации на партнера в том, что простите, пацаны, давайте как бы 30% скидку офлайн, это как бы не шоу-даун ближайший, который вот будет, должен был быть где-то в Европе, не московский, потенциально московский турнир, который перешел весь в онлайн, их же физически не будет, красивые все эти бьюти-шоты над стадионами, их не будет, хочу, как бы, чтобы было дешевле. Ну, мы можем так, наверное, разговаривать, но не стали на данном этапе. Вот.
Слушайте, я тут немножко вклинюсь в ваш разговор. Виталик, вот хочу тебе даже скорее задать вопрос, и вот, возможно, Лина тоже даст комментарий. Я как раз попросил наших, мне кажется, общих уже друзей из компании Sports Charts, которые делают прекрасные графики, аналитику по цифрам трансляций. Знаю, что они для профессиональных участников рынка могут где-то там вызывать какие-то вопросы, но в целом, мне кажется, это такой достаточно понятный измеритель. Так вот, я посмотрел статистику по тому же ESL One LA, да, который, напомню, транслировал мейнкаст и, там, возможно, даже продавал что-то Winstrike Agency, и там в целом цифры-то получились итоговые, во многом за счет, правда, довольно большого количества часов трансляции, они получились абсолютно сопоставимыми с мейджорами, с тем же, они, по-моему, даже обошли Чунцинь мейджор с точки зрения количества финальных ховов. Вот может ли это быть, скажем так, такой отчасти компенсации, когда из-за ухода в онлайн у тебя становится больше матчей, больше ховов, и в итоге ты откручиваешь те цифры, на которые ты коммитился с рекламодателем, пусть и у тебя потеряны действительно вот эти красивые эмоциональные кадры, пролеты и так далее.
Ну, смотри, я могу, Лин, я только добавлю одно. Вот было два турнира, ESL Pro Liga и ESL Los Angeles, которые один CS, один Dota. И наши прогнозы, которые мы прям очень хорошо продумываем, да, на которые мы продаем и так далее. На ESL Pro League в 2,5 раза были перебиты, на ESL Los Angeles в 1,5 раза. ESL Los Angeles по количеству просмотров, по юникам и так далее проиграл только Dream League Leipzig мейджору и прошлогоднему эпицентру. Все. Это, по сути, стал третий по популярности турнир вообще, не считая International, да. Поэтому цифры растут, просмотры растут. А вот тут вопрос опять-таки к людям, которые занимаются продажами. Можно ли, основываясь на этом, идти к бренду и говорить, смотрите, в прошлом году условный Blast финал дал там 2 миллиона ховов, да? В этом году это будет онлайн, это будет 10 дней. И это будет, скорее всего, 10 миллионов холлов. Заплатите, пожалуйста, в 2,5 раза больше. Можно или нельзя? Потому что мне кажется, что можно. И я бы хотел, чтобы можно было, но я в этом, к сожалению, не разбираюсь. Лина?
Вилат, не знаю, можно или нельзя, но мы так и делаем.
Уважаемый,
конечно, бренд. Можно. Это 100% компенсирует многое, что недополучает бренд. Понятно, тоже у всего есть вот эти паттерны. Так, 100% однозначно вот на большинство вопросов, которые вы задаете, невозможно ответить, потому что есть бренды, которым очень важна какая-то вот такая какой-то целевой контакт, прям физический, где-то на стадионе. Им нужна имиджевая часть, что вот прямо они нейминг какой-то взяли клевый и там отчитали, что смотрите, это все можно было прийти и пощупать. А есть такие бренды, и они такие, ну, конечно, расстроились или там ну, как-то откажутся, отказываются или считают, что стоить должно начать сильно меньше. Вот. При этом, ну, основной все-таки процент, критическая масса, они за медийные метрики, за какую-то стоимость контакта все-таки в диджитале, и вот те прогнозы, которые подтверждающиеся реальностью, прогнозы, которые мы показываем по тому, как это будет работать в онлайне, они многое ставят там на свои места. И действительно, там спонсорский слот, который обсуждались до этого, пока не критично с нашей стороны как-то дропнулись в цене, то есть мы продолжаем обсуждать там серьезные бюджеты на онлайн-часть в том числе.
Слушай, хорошо, тогда задам такой вопрос. Корректным ли будет утверждение, что в целом бренды пришли в киберспорт не потому, что это какой-то хайп, там, неважно, продолжающийся уже, возможно, там, последние 3 года, а они пришли ровно из-за тех самых фундаментальных метрик цифровых в диджитале, да, которые показывают, что в киберспорте действительно есть аудитория, и, скажем так, кризисная ситуация на рынке никак не повлияла на эти фундаментальные показатели, и поэтому в этом плане киберспорт достаточно хорошо защищен и, возможно, даже защищен лучше, чем, ну, условное там спортивное спонсорство такое, как бы, когда там условно Аэрофлот покупает за много денег спонсорство Манчестер Юнайтед, и это очень сложно в цифровых показателях вот, ну, руками потрогать, что ты получаешь. Корректно ли сказать, что кризис вот именно в плане фундаментальных вещей не должен повлиять на желание брендов коммуницировать со своей или с новой аудиторией через киберспорт?
Очень похоже на правду, то есть мысль правильная, я скорее разделяю. Есть единственные там определенные поправки на то, что бренд, даже если, ну, как-то продолжает вот эти фундаментальные какие-то вводные оценивать на том же уровне, у него все равно там ввиду кризиса, ну, просто бюджет обрезается, и он либо бренд полностью останавливает свою какую-то маркетинговую деятельность, потому что прям совсем все плохо, либо он перелоцирует из прочих каналов. И поэтому случается так, что в случае конкретно с киберспортом произойдет такой, непонятно пока в каком процентном соотношении, но определенный баланс между тем, что какие-то бренды полностью приостановят, да, поставят на холд, или там что-то не проспонсируют, эти 2 ближайших турнира, к сожалению, будут вынуждены проскипать, но при этом появится, скорее всего, и мы видим этот тренд, новые бренды, которые не думали, в принципе, об этом канале, но так как прочие каналы отвалились, а всю маркетинговую деятельность свою останавливать они пока не собираются там по многим причинам, киберспорт там всплывает как возможность. Они смотрят на киберспорт как на возможность. И поэтому случится такой баланс, в котором киберспорт действительно защищен, потому что, в отличие от того же спорта, турниры не отменяются, они проходят просто в ином формате. И бренд получает свое, даже, может быть, там, x1,5, x2, вот как Вилат статистику нам делится статистикой.
Слушай, будем надеяться, что и дальше так будет происходить со статистикой.
Да, на самом деле очень, очень круто то, что ты сказала, и понятно, да, что там есть ситуации, когда там, ну, условная там Додо Пицца, да, ее основатель там недавно сказал о том, что они вообще как бы обрезают всю рекламу в принципе, и, ну, потому что это вопрос там в том числе как бы кэшфлоу и выживания компании в целом, но понятно, что есть те, кто рекламу никогда там не остановит, и действительно я здесь, ну, было приятно услышать, что, скажем так, во взаимодействии с теми рекламодателями, которые все это дело останавливать не будут, киберспорт именно из-за продолжающихся турниров и из-за того, что фундаментальные метрики в целом хорошие, защищен, может быть, чуть-чуть лучше, чем традиционный спорт или какие-то там другие каналы вроде travel-блогеров, которые как бы больше не travel, travel не делают больше.
Абсолютно. Резюме абсолютно верное.
Да, у меня такая глупая фраза, да, которую я уже несколько раз озвучивал за последний месяц. Мне кажется, что через годика 3-4 все, кто работает в киберспорте, будут говорить большое-большое спасибо коронавирусу за то, что произошло. Как бы это тупо не звучало, как бы это плохо не звучало, но есть бренды, с которыми, например, я лично общался еще давным-давным-давно, еще в эпоху работы на StarLadder, там, да, еще до Рухаба, до Исфорса, к которым мы приходили и которые на нас смотрели, говорят, вы что, вообще дебилы, что вы к нам пришли? Вы какие-то там задроты из подвала, какой киберспорт? Это компьютерные игрушки, детям нельзя играть в игрушки, идите отсюда, да? И эти же люди с этих же маркетинговых отделов этих компаний к нам приходят сейчас и говорят: ребята, пожалуйста, мы спонсировали украинскую премьер-лигу, мы спонсировали трансляции английской премьер-лиги на телевидении. К сожалению, этого всего нет. Ребят, пожалуйста, возьмите нас к себе. Мы на что угодно готовы. Чемпионат по Тетрису, что угодно. Только, пожалуйста, возьмите нас, чтобы люди смотрели. И это, я думаю, даст свой результат через, когда закончится все, я надеюсь, все закончится, все будет хорошо, и вернется большой спорт, вернутся телевидение нормальное, да, вернутся там спонсорские возможности, но вот этот самый инвентарь у людей останется в голове, они всегда будут помнить, что это как бы большое количество просмотров, вне зависимости от того, есть коронавирус, нет коронавируса, это молодая платящая аудитория. Окей.
Я, кстати, пока ты не пришел к следующему вопросу, добавлю в подтверждение того, что ты сейчас сказал. Тренд-то, в общем, достаточно глобальный, потому что буквально сегодня ночью стало известно, что игровая комиссия Невады официально разрешила прием ставок. А напомню, что в Америке в целом о том, можно ли принимать ставки на какое-то событие или нет, решение принимает игровая комиссия отдельного штата. И Невада в этом плане, где находится Лас-Вегас, такой законодатель мод. Так вот, они официально разрешили казино принимать и всем зарегистрированным в штате игорным заведениям принимать ставки на ESL One Road to Rio. Это отбор к, соответственно, перенесенному с мая на осень мейджору в Рио. И во многом это решение прошло так быстро, в том числе по причине того, что как бы казино говорили им: ребят, у нас линий нету, нам не, ну, то есть не на что принимать ставки. Ну, очевидно, что интерес у людей и потребность у людей есть, несмотря на закрытые казино. И вот это как раз пример того, как, скажем так, киберспорт стал таким, ну, отчасти прибежищем каких-то там, в данном случае, игровых денег в ситуации, когда ничего больше нет.
Я думаю, мы достаточно уже обсудили тему того, как рекламный бизнес пройдет через вот этот кризис. Не будем уже заниматься тут графоманией и по кругу обсуждать еще какие-то вещи. Хотелось бы обсудить еще кое-что, да, что, ну, не связано с пандемией, а связано, наоборот, таки с развитием в эпоху пандемии. Мы в начале подкаста вот немножечко про это вспомнили. WinStrike Agency анонсировала, что отныне будет представлять не только там, да, клубы, а и игроков. И вы подписали двух уже первых игроков. Как вы к этому пришли? Почему именно эти игроки? И что в дальнейших планах? Вот так вот.
Пришли к этому органически из направления по работе с блогерами. У нас, точно не скажу когда, но, наверное, год уже точно, функционирует отдельный такой юнит по работе с инфлюенсерами, блогерами, стримерами. И для, опять же, какой-то фиксации инвентаря, его развития и наличия какой-то эксклюзивной базы все-таки вытекла необходимость вот предоставлять такой комплексный сервис и больше связанный с талантами индустрии, со спортсменами. То есть это такой, наверное, похожий на модель ведения бизнеса в большом спорте, когда агентство представляет интересы игрока с точки зрения рекламных каких-то контрактов, его развития с точки зрения медийного потенциала и решение каких-то вопросов, которые на фоне всего этого возникают, юридического характера, там, консультационного. И как комплексный такой сервис, вот эта история, она родилась, она возникла достаточно давно, несколько месяцев она точно, месяца 4-5 она как существует в том или ином виде, то есть она скорее такая. Мы решали определенные вопросы, связанные с тем, чтобы это можно было формально анонсировать, но при этом первые какие-то вещи, связанные с продажей, предложением определенных спонсорских пакетов по пулу игроков, это было в работе уже давно. Вот поэтому анонс случился вот только сейчас, потому что, ну, видимо, самое время. Вот так произошло. У подобных проектов есть две составляющие, понятное дело, что проект должен быть, ну, как сервис некий, да, он должен быть привлекателен для брендов, для, ну, для какого-то конечного потребителя, на кого он нацелен. И, естественно, для того, чтобы рекрутировать самих талантов, тоже какая-то ценность, комплексный такой сервис у этого продукта должен быть. И вот такая двусторонняя работа происходит по этому направлению, она нон-стоп идет. Сейчас в активной стадии рекрутинг новых талантов, кого конкретно не могу говорить, вот, но есть в планах там какие-то первые анонсы, как с точки зрения новых лиц в пуле, так и с точки зрения каких-то конкретных контрактов, которые по этим нашим чудесным талантам возникли.
Есть пару вопросов, есть, вернее, комментарии и вопросы. Во-первых, мне кажется, что это очень классная идея, если мы посмотрим на перспектив, скажем так, на продвинутый гораздо более во многих отношениях американский рынок, то небезызвестный в киберспорте человек по имени Алекс Гарфилд, основатель ЕГЭ и Альянс, единственный, кому помимо ребят из OG удалось два раза выиграть Инд. Соответственно, он после ухода в тень основал компанию PopDog, один из юнитов которой как раз и занимается развитием талантов. Там у них больше упор на стримеров, но у них есть Ninja в первую очередь, еще несколько топовых стримеров. Так что в целом это, ну, действительно, вы идете в тренде, очень круто и здорово. И второй и теперь вопрос, который я хотел задать после этого, заключается в том, что, ну, скажу прямо как есть, когда Рамзес уходил из ВП в ЕГЭ, он на первом этапе попросил меня там помочь с проверкой его контракта между ним и ЕГЭ, поэтому я в целом этот контракт видел, то есть ЕГЭ знает о том, что я ему помогал в этом плане, и я также знаю, как выглядят контракты в ВП и некоторых других организациях в СНГ, да и в Европе в целом. И, скажем так, если говорить коротко, то почти все медиаправа и уж точно все самые сочные медиаправа игрока, как правило, принадлежат команде. Хватает ли вам того инвентаря, что у вас остается для того, чтобы, ну, во всем этом была какая-то экономика? Ну, потому что, говоря прямо, да, условно, если у ЕГЭ есть беттинговый партнер, а он у них, по-моему, есть, не работающий, правда, на территории России, можете ли вы, там, например, продать условного Рамзеса, например, там, GGBet, париматчу или кому-то еще?
Есть такая, не то чтобы проблема, но вот такая специфика, да, действительно, что на большой пул медиа-возможностей игрока есть притязания со стороны организации, в которую он играет, но при этом пока на данный момент каких-то критичных сложностей не возникло. Мы прекрасно знаем, что такое существовать в обстоятельствах, когда нужно учитывать какие-то пересечения по спонсорам. Мы с такими продуктами работаем постоянно. Внутри своих собственных активов то же самое, внутри того, что делает Вилат и его компания, прекрасно понимаем, что вот это занято, вот это нет, и здесь стоит 6 раз переуточнить и предложить что-то другое. При этом свободных вот каких-то пространств, вот этого воздуха, где можно действовать, достаточно, если говорить конкретно про Рамзеса, там есть куда двигаться. Ну и самое главное, самое такое, наверное, прагматичное, что можно сказать, это то, что если бренд не пересекается, не конкурирует с тем, что есть у ЕГЭ, всегда можно интерес ЕГЭ в этом контракте просто учесть. И они будут счастливы, не будет палок в колеса.
Ну, а с Куманом вообще как бы лучше не шутить, поэтому он сам решает, наверное, с кем он может подписываться, а с кем нет.
Я просто знаю, что как бы вы работали и вы представляли когда-то, и, по-моему, на прошлом власти и так далее, у вас была Toyota, и есть мемчик с Куманом, я жду. Я жду. Ну, это просто гениально будет. Ну, тут ничего не надо выдумывать. Куман рекламирует Toyota Camry. Я бы сам пошел купил.
Мы шутили, да, много, что почему не Camry? То есть мемес такой основной, почему RAV4, так где моя Camry? Ну да, мы, в принципе, использовали этот мем как основной такой коммуникационный такой акцент. Куман и Toyota.
Окей, обсудили, в принципе, вот все, что у меня было выписано, мы уже обсудили. Ром, есть у тебя еще какие-то темы, которые хотелось бы поднять в эту нелегкую пору и обсудить, собственно, что связано с продажами с Winstrike Agency, может быть?
Наверное, последний вопрос такой прям системный, который я хотел задать. Их будет полтора, скажем так. Первое, ну, по итогам того, что ты, в принципе, сказала, я, честно говоря, думал, что тон нашего разговора будет такой более мрачный, но было очень приятно услышать, что в целом вы не теряете оптимизма, и, как я уже говорил там до этого, вы как люди, которые непосредственно общаются как бы с клиентами, если вот у тебя такой остается более-менее пока позитивный настрой, это на самом деле очень здорово, что нет вот таких панических настроений, и этому я, в принципе, очень рад. И второй вопрос, наверное, как ты думаешь... Вот смотри, сейчас в ситуации, когда довольно мало контента и почти практически отсутствует спортивный контент, сериалы, которые люди не посмотрели, и они уже все их посмотрели, и хорошие сериалы заканчиваются быстро, очевидно, что многие из тех, кто когда-то про киберспорт за счет вот этого хайпа, который был в медиапространстве там последние несколько лет, что-то про него слышали, и вот они сейчас видят, что идет там какой-то классный турнир по КСу, классный турнир по Доте, они зайдут, посмотрят. Как тебе кажется, сможет ли благодаря вот этому, ну, сложно говорить благодаря, но из-за вот текущей ситуации киберспорт привлечь какую-то новую аудиторию, и вообще в чем ты видишь, как вот вся эта история с пандемией может там, что она может поменять для вас, для вашего бизнеса, для агентства в целом?
Я, наверное, думаю так, что вот привлечение какой-то новой аудитории и прирост какого-то такого сегмента, который начинает изучать, смотреть, оно вне зависимости от пандемии, этот тренд был действительно там еще. Вот какой был хороший пример? Хороший пример был как раз бластовские трансляции из студии в Лондоне, которые тоже показали отличные по просмотрам. А потом напомните, пожалуйста, что после этого было Катовица, да, по-моему, да-да, который какие-то безумные цифры показал. Это все было... Ну да, Катовица, это, конечно, уже как бы это уже последствия того, что там даже стадион был пустой, конечно, да. Но в целом тренд смотрения условного Counter-Strike, он какой-то ну просто неостановимый был еще до вот какой-то прям очень большой развязки всей ситуации с эпидемией. И это связано в том числе с тем, что разные индустрии начинают как все больше и больше вовлекаться в киберспорт, вот все эти коллабы, интерес со стороны музыкантов, со стороны спортсменов и каких-то лайфстайл, там, инфлюенсеров, представителей, да, определенных индустрий. Это все вело к тому, что киберспорт постоянно вливается новая аудитория. Ну вот эти все фразы о том, что киберспортивная аудитория растет с таким-то там процентом прироста, оно имеет место, то есть как мы в какой-то момент начинаем с скептично к чему-то относиться, где-то кажется, ну, понятно, рассказывайте нам постоянно про крутые цифры, но оно есть, то есть оно действительно есть, о киберспорте намного больше с каждым месяцем узнают людей, эта ситуация на 100% как бы усилит этот прирост, просто оно его либо укрепит, либо значительный буст этому всему даст. Как-то вот, наверное, вот такой ответ на этот вопрос.
Да, я тоже думаю, что, в принципе, скорее всего, вот тот уровень, на который сейчас вышли просмотры, он просто не упадет в будущем. Почему? Я очень плотно общаюсь с разнообразными знакомыми, которые работают, например, в букмекерских конторах классических, не киберспортивных, да, не буду называть, но вы их все прекрасно понимаете, там, да, Pinnacle, William Hill, Prematch, Favorit, Marathon, то есть те, которые самые большие объемы, у них спортивные. И ребята, конечно, там, не детальную, потому что, ну, вы понимаете, NDA, секретная информация, но статистику мне рассказывали о том, что количество игроков, конечно же, уменьшилось практически в два раза в букмекерских конторах, но та половина, которая осталась, а это огромное количество людей, они ищут, куда ставить. И у них два варианта. Это либо картонные вот эти футболы и баскетболы, которые происходят, да, ну, где виртуальная симуляция, кто-то с кем-то там играет. Либо киберспорт. И мы очень сильно недооцениваем количество людей, которые приходят оттуда. Они приходят, они смотрят этот КС, потому что, ну, им просто ставить не на что, а ставить хочется, да, футбола нет, баскетбола нет, хоккея нет. Они ставят на этот самый Counter-Strike, они ставят на эту самую Доту, и по чуть-чуть они останутся с нами. И это новая аудитория, которую, ну, мы, ну, никак не могли перетянуть, если бы существовал футбол и баскетбол. А его сейчас нет, поэтому добро пожаловать, ребята, приходите, в Counter-Strike все очень просто, как бы, убили, не убили, ставьте денежки, все будет хорошо. Поэтому мы только рады новой аудитории, и я думаю, вы будете тоже только рады новой аудитории. Хорошо! Приятный получился подкаст.
Да, мне кажется, на этой оптимистичной ноте самый отличный момент сказать Лине большое спасибо. Во-первых, я очень рад, что у нас наконец-то всего лишь на третьем эфире в эфире появилась девушка. Это всегда в 2020 году это всегда нужно и правильно. И вообще в такой мужской индустрии, к сожалению, как киберспорт, пока очень здорово, что топ-менеджерскую позицию в, пожалуй, одном из главных холдингов, скажем так, в ключевом юните одного из главных киберспортивных холдингов СНГ занимает девушка. Я лично этому безумно рад. Это здорово. Лина, спасибо тебе огромное.
Спасибо, было очень интересно.
Да, спасибо тебе за то. Ну и, наверное, чтобы совсем закончить, было бы неплохо, чтобы ты как бы рассказала, как с вами связаться, потому что, уверен, подкаст послушает очень много людей. Может быть, кто-то из игроков послушает и такой, блин, я тоже хочу, чтобы мои интересы представляли. Или, может быть, послушает кто-то из брендов такой, блин, я тоже хочу зайти в киберспорт. Поэтому рассказывай, как с вами связаться, как на вас выйти и кому стоит с вами связываться, а кому не стоит. Вот так. И на этом будем заканчивать, да.
С нами стоит связываться всем, кому это интересно, кому кажется, что есть какие-то крутые точки соприкосновения, не только потому, что мы там можем в чем-то помочь, может быть, вы нам можете в чем-то помочь. При этом связаться можно по всем абсолютно удобным средствам в 2020 году. Это на Фейсбуке, и что меня, что профиль нашего агентства можно найти и написать, на все мы оперативно отвечаем. Есть имейлы, есть сайты, есть мобильные телефоны, в конце концов. Не ожидала такого вопроса. Связаться можно как угодно. Вот. Запрашивать какое-то потенциальное партнерство и дружбу нужно и можно всем абсолютно.
Да, так что пишите, господа, пишите в Winstrike Agency, если у вас есть о чем пообщаться. Если нет, все равно напишите, они придумают, о чем пообщаться и как вас продать. Ну и обязательно еще пишите товарищу Роману Дворянкину в Твиттер, ему скучно. Сидит бедный в Катаре, мучается там, страдает, доедает свои запасы ребрышек, которые привез из Москвы.
Все, поэтому... доел.
Блин. Я тебе так сочувствую. Я просто сегодня только из морозиловочки достал, как раз размораживаешься сейчас, поэтому, ну, мог бы передать, я бы тебе передал бы каким-то DHL, но я так понимаю, что, ну, к сожалению, нельзя это сделать.
Да,
придется потерпеть. Да, заходите в Твиттер обязательно, кроме, пишите и кроме ко мне, кого бы вы хотели услышать в следующем месяце, например, может, вас какие-то темы определенные интересуют, может, вас интересуют, не знаю, какие-то аспекты, о которых мы еще не поговорили, а мы всегда рады пообщаться, скажем так, и рассказать вам про ту сторону киберспорта, о которой вы, возможно, даже и не догадывались. Всем спасибо огромное, это был Роман Дворянкин, это был Виталий Волочай, и у нас в гостях была Лина Комкова, это был подкаст «Вилата погромче», третий подкаст про бизнес, скоро будет четвертый, обещаем. Если не пообещать, его просто не будет, поэтому надо обещать.
Да будет, все нормально, пока-пока.
Все, всем пока, до свидания.